Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. К нашей сегодняшней теме я приступаю, как никогда, трепетно, благоговейно и со страхом. Сегодня мы дерзнем поразмышлять, а вернее даже не поразмышлять, а просто поставить некоторые вопросы о Святом Духе, о третьем лице Святой Троицы. У всех наших сегодняшних собеседников отчетливо звучит мысль, что человеку невозможно дать исчерпывающее определение, кто есть Святой Дух. В земной жизни можно найти лишь указание на реальность Его присутствия и Его действия. Но, что бы мы ни сказали, все будет меньше этой реальности, меньше этой истины с большой буквы. Слова, как проявление рационального мышления, не то что бедны или недостаточны, а просто не ключ к этому замку. И оттого другая мысль, которая также отчетливо звучит у наших собеседников, это то, что применительно к Святому Духу уместно говорить о каких-то других способах постижения, о том, что иногда называют духовным постижением. Но и не говорить об этой теме нельзя, и нет у нас другого способа общения, кроме нашего языка. А тема, как мы услышим, едва ли не центральная для любого, кто ищет Бога. Тот, кто переступит порог церкви, откроет Евангелие или кого-то из святых, не сможет не встретить слова о Боге Троице, об Отце, Сыне и Святом Духе. И если понять что-то о Боге Отце и о Боге Сыне нам по-своему проще хотя бы через метафоры, аллегории и образы, то вот область третьего лица Троицы, Святого Духа, наиболее тонкая и таинственная. А значит, тем более нужно попытаться, если не разобраться, то хотя бы прикоснуться к ней. И обратиться можно только к тем, чей духовный опыт позволяет говорить о запредельном и выражать невыразимое. Мы начнем с беседы о Святом Духе митрополита Антония Сурожского. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его текстов под названием «Труды».
Я хотел бы поговорить о Святом Духе в Церкви, о Нем самом и о том, что Он совершает и в Церкви, и над нами, как Он воздействует на нас, как действует в нас и через нас. В Священном Писании есть два рассказа о даровании Святаго Духа. Сразу вспоминается то, что описано во второй главе книги Деяний, Пятидесятница. Другой рассказ в 20 главе Евангелия от Иоанна приводил в недоумение многих толкователей. Его пытались объединить с первым, слить их воедино, равно связать оба рассказа с Вознесением. Я подойду проще, более непосредственно к этим двум рассказам, как мы находим их в Писании, и попытаюсь показать, что в них есть общее и чем различаются эти два события. В 20 главе Евангелия от Иоанна мы читаем о первом явлении Христа после Его воскресения, стихи с 19 по 23. Первые Его слова – слова успокаивающие. «Мир вам». Того мира, который Он дал, не мог дать мир сей. Мир, который дал Христос, наполнил весь дом, остался с апостолами навсегда. Это тот мир, который сошел на них, когда они обнаружили, что ужас Великой Пятницы ушел навсегда, что человеческая ненависть не убила божественную любовь, что человеческое общество не смогло исключить живого Бога из своей среды во тьму внешнюю. Этот мир сошел на них, потому что они знали, что жизнь не была убита, жизнь не угасла, что Бог поистине среди них и что имя Мессии – Эммануил, о котором мы узнаем в начале Евангелия от Матфея, глава 1, стих 23. Истинно не только в начале, но как конечная победа, Эммануил, Бог среди нас, с нами Бог». И затем Господь вдохнул на своих учеников и сказал: «Примите Духа Святаго». К этому дарованию Святаго Духа следует подойти, мне кажется, очень внимательно и вдумчиво. Во-первых, этот дар был сообщен всем апостолам в их совокупности, всем присутствующим, но никто из них не обладал им по отдельности. С другой стороны, тем, кто присоединился к апостольскому кругу позднее, не было нужды получать как бы дополнительно этот дар. Вы помните, что апостола Фомы не было в тот вечер вместе с прочими апостолами. Когда неделю спустя Христос снова явился своим ученикам, и Фома был с ними, и Христос укорил его за неверие и предложил осязать раны на руках и в боку, чтобы не остаться неверующим, уверовать, то после исповеданья апостола Фомы «Господь мой и Бог мой» Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 28. Христос не стал даровать ему дух, которого прежде уже приняли другие апостолы. Поскольку Фома принадлежал к апостольскому кругу, был одним из них, не откололся от них, он вместе со всеми обладал тем, что было вверено их сообществу, всем в совокупности, не как группе людей, а как единому целому. Может быть, здесь можно провести параллель с сошествием Святаго Духа на самого Господа Иисуса Христа на берегу Иордана. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 9 по 11. «Когда Иисус из Назарета, воплощенный Сын Божий, в Своем человечестве дошел до полной зрелости, Дух Святой сошел на Него, осенил Его, почил на Нем. Его человечество исполнилось присутствием Духа Божия». Подобным же образом эти 11 апостолов, которые составляли его тело, приняли Духа Святаго, он был вверен им. Он прибыл в их среде, в их общности, и он объединял их в общину. Не община обладала Святым Духом, он охватывал общину, руководил ею, покорял ее. И вместе с тем чего-то еще не доставало той полноте, которую Церковь познала позднее. Они приняли Святаго Духа, хранили его, но никто из них не достиг той полноты, какая должна принадлежать членам Церкви, составляет их призвание. Несмотря на этот дар, этот залог вечности, это эсхатологическое вторжение Духа в среду апостолов, отношения между Святым Духом и тварным миром еще не достигли завершения, потому что, как говорит в одном месте Иоанн Богослов, Христос еще не вошел к Отцу. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 39. Шло время. Апостолы вместе обладали этим даром Святаго Духа, но еще не способны были приносить плоды Духа, потому что он был верен их общности, их единству, но еще не исполнил их, не охватил каждого из них так, чтобы каждый из них мог сам, пусть и в единстве с другими, действовать во имя Божие. Это произошло через 50 дней, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них, и каждый из них получил дар, принял огненный язык, означавший схождение Святаго Духа. Деяния, глава 2, стих 3. Никто из них не мог бы обладать Духом, если бы все вместе, в зачаточном единстве, как тело Христово, они не были уже объяты Духом. Это было свойственно всем, принадлежало всем, и потому могло принадлежать каждому из них. Да, всем, но по-разному. Можно потерять дар Духа, можно стать чуждым этому присутствию, даруемому нам в нашей личной жизни. И тем не менее Дух Святой не оставляет Церковь. Скажем, в древности отступники, те, кто публично отрекся от Христа и вернулся к язычеству, Если их затем принимали в лоно церкви, их принимали не только через покаяние, но они должны были снова получить печать Святаго Духа. Они стали чужды ему, потому что сами отреклись от него. С другой стороны, не только с богословской точки зрения, но и из опыта жизни в церкви, которая у каждого из нас есть, из жизни церкви в истории или в наши дни, мы видим, что Дух Божий не оставляет церковь, когда ее члены колеблются, отклоняются от истины, ищут истину, но на пути этого искания впадают в ошибки. Дух Божий всегда присутствует, всегда деятелен. Он призывает, учит, наставляет, действует в нас, обновляет всех нас, остаемся ли мы верными или колеблемся и оказываемся изменниками. Святой Дух, дарованный в событии, которое один православный богослов назвал Иоанновой Пятидесятницей, действием, описанным в Евангелии от Иоанна, сохраняется всей целокупностью церкви. Никто не обладает им, и вместе с тем для каждого, кто входит в апостольский круг, который все расширялся на протяжении веков. И когда я говорю «апостольский круг», я не имею в виду духовенство, я имею в виду всех тех, кто связан с апостольской верой, апостольской жизнью. Вернее, жизнью самого Христа, пребывающий, действующий в Его теле. Этот дар Святаго Духа составляет условие нашей личной святости. Если мы поставим себе вопрос, кто есть Дух Святой, думаю, можно начать с замечания, которое много лет назад высказал Владимир Николаевич Лосский. Он говорит, что Отец открывается в Сыне, через Сына. Сына открывает Святой Дух, но Сам Дух остается неуловимым. Он еще не явлен так же, как Отец явлен в лице Сына. Откровение Духа, победы Божией, сияние божественной жизни явлено самим человечеством. Святой Ириней Леонский в одном из своих писаний говорит, что слава Божия – это до конца осуществленный человек. Каждый из нас в отдельности и все вместе, каждый из нас и та общность, которую мы составляем, вот где должно быть видно сияние Духа. Другого не дано. И это ставит нас в совершенно особые отношения с третьим лицом Святой Троицы, Господом Духом Святым. Невозможно определить соответствующим образом, кто такой Святой Дух. Мне кажется, самое лучшее, что можно сделать, это подойти к вопросу описательно, в образах, или попытаться уловить через плоды Духа, через Его действование, все, что можно уловить о Нем. Во-первых, один образ. Это до некоторой степени переработка древней аналогии, древней притчи. Если попытаться представить себе или передать кому-то взаимоотношения лиц Святой Троицы, их особенности, можно обратиться к древнему образу из Священного Писания, образу горящей купины, увиденной Моисеем в пустыне. Исход, глава 3, стих 2. «Куст, который горел, не сгорая». Таинственное, непредставимое свойство этого несгорающего пламенения мы можем наблюдать косвенным образом. Когда Моисей оказался перед лицом этого горящего куста, он не уловил горение, он уловил пламя и тепло. Само горение не укладывается в рамки того, что доступно нашему познанию, нашему восприятию. Горение можно видеть, тепло можно ощутить, поскольку мы охвачены им, разделяем его. В подобных образах можно говорить о тайне Бога в терминах горящей купины, куста, который горит и непостижимо, невероятно для нас, не сгорает. И вместе с тем это горение мы постигаем через языки пламени и тепло, которое становится частью нас самих. Или, вернее сказать, частью которых мы сами становимся. В чем разница между этим теплом и этим пламенем? Пламя – объективное явление, часть зримого опыта. Оно говорит о чем-то, но остается для нас внешним явлением. Можно представить это так. Можно стоять перед горящим камином, видеть, как горит в нем полено, не понимая сути горения, но воспринимая его через пламя. В этот момент мы воспринимаем одновременно горение, пламя, тепло. Но можно оказаться на улице, смотреть в чье-то окно, видеть языки пламени и ничего не ощущать, кроме окружающего нас холода. То, что мы видим пламя, объективно утверждает, что оно есть, но ничего не сообщает нам о самом пламени. Если бы я из опыта не знал, что пламя означает горение и тепло, я, стоя снаружи на улице, вполне имел бы право утверждать, что пламя не греет. Только когда мы ощутили тепло, мы можем уловить связь пламени с горением. Но если мы опытно не ощутили тепло, иными словами, если Дух Святой не коснулся нас, мы можем все знать о пламени и тем не менее высказывать ошибочные, кощунственные суждения. Если образы, которые я привел, убедительны, то вы поймете и согласитесь, что неуловимое, не поддающееся никакому нашему анализу тепло, льющееся из горящего куста, может быть познано только опытным ощущением. Но если только мы его ощутили, его невозможно отрицать. А если оно отрицается, то этому отрицанию может быть два основания. Или человек безумен и утверждает, что замерзает, хотя охвачен теплом. Или по каким-то собственным причинам, а причины могут быть самые различные, готов отрицать собственный опыт, отрицать то, что совершенно определенно сам знает как истину. И это можно исправить только той переменой ума, которая называется покаянием, обращением, метаноия по-гречески, изменение ума, готовность правдиво сказать о том, что нам известно как истинное, отречься от собственного внутреннего отвержения истины.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского. А вот материал совсем другого рода. Книга, написанная мирянином, но ставшая, как сегодня сказали бы, хитом православного подпольного самиздата в послевоенном Советском Союзе. Книга «Современная практика православного благочестия» Николая Пестова. Это не пасторские наставления. Это своего рода системный конспект творений множества церковных писателей разных веков. Навигатор по священному преданию церкви. Книга структурирована по темам, и автор, с опорой на конкретные цитаты, раскрывает перед читателем глубину христианской жизни простым и доступным языком. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Николая Пестова «Современная практика православного благочестия». Фрагмент главы «Святой Дух».
Эпиграф. «Дух дышит, где хочет». И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всеми, рожденными от Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Эпиграф 2. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 16-17. Мы, христиане, конечно, верим в слова Христа и в их непреложное исполнение. Тогда нам нужно задуматься над приведенным выше отрывком из прощальной беседы Христа с апостолами на Тайной вечере. Господь говорит, что христианин должен знать Духа истины и Утешителя. Знаем ли мы его? А если не знаем, то можем ли считать себя христианами? Если поискать ответы на подобный вопрос в истории Церкви Христовой, то можно утверждать, что христиане первых веков знали и видели пребывание с ними Духа Святого. Для всех очевидным было его сошествие в день Пятидесятницы. Явление его сопровождалось шумом с неба, как от сильного ветра, языками как бы огненными, даром иных языков и так далее. Деяния святых апостолов, глава 2, стихи 2-4. Должна ли быть эта способность ощущать Святого Духа у современных христиан? Преподобный Серафим отвечает на этот вопрос положительно и велит всякому христианину всегда и всюду проверять себя, в духе ли я святом, как это сделать и каковы свойства Святого Духа. Конечно, Святой Дух, как третья ипостась Бога, Святой Троицы, непостижим для человека по своей сущности, как непостижимы Бог Отец и Бог Сын. Но как те открывали и открывают себя людям в нужной мере, так открывается и Святой Дух. Следует заметить, что в текущий момент истории человечества Святой Дух пребывает с нами по обетованию Христа. Согласно тексту Евангелия от Луки, Господь заканчивает свою беседу о молитве «Отче наш» и о постоянстве в молитве прямым указанием на то, о чем мы должны просить у Него. Он говорит: «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Евангелие от Луки, глава 11, стих 13. Вот достойный предмет наших просьб и, очевидно, крайне для нас необходимый. И это находится в полном согласии с указанием о цели нашей жизни преподобного Серафима, заключающейся в стяжании Духа Святого. В соответствии с этими словами Господа, Церковь и составила молитву Царю Небесной, которая и ставится ею как начальная в обычном молитвенном правиле. В начале этой молитвы перечисляются свойства Святого Духа, чтобы христианину легче было его почувствовать и полнее войти в его мыслительный образ. Из его свойств на первом месте стоит «утешитель». Так называл Святого Духа сам Господь. Это самое характерное из его свойств, ибо пребывание с христианином Духа Святого неизменно и прежде всего несет с собой утешение, мир и тишину на сердце, тихую радость, умиление, теплоту любви к Богу и людям. Отец Иоанн Кронштадтский пишет: «Различай в себе Духа Животворящего и Духа Мертвящего, убивающего твою душу. Когда в душе твоей мысли добрые, тебе благо, легко, когда на сердце спокойствие и радость, тогда в тебе Дух Благий, Дух Святый. А когда в тебе недобрые помыслы или недобрые сердечные движения, тогда худо, тяжело. Когда ты внутренне смущен, тогда в тебе Дух Злой, Лукавый Дух. Дух Лукавый есть Дух сомнения, неверия, страстей, тесноты, скорби, смущения. А Дух Благий есть Дух несомненной веры, Дух добродетелей, Дух свободы духовной и широты, Дух мира и радости. По этим признакам знай, когда в тебе Дух Божий, а когда Дух злой». Показателем сопребывания со христианином Святого Духа Божия является и отношение к ближним. Если человек в отношениях с людьми проявляет к ним сердечность, ведет разговор с ними словами, исполненными любви, смирения, кротости, доброжелательства, уступчивости, при всегдашней готовности служить им и их интересы ставить выше своих, то все это свидетельствует о том, что христианин находится в Духе Святом Божием. Иначе же человеком владеет темная сила, проявляющаяся в раздражении, хотя бы легчайшем, сухости тона, неуступчивости, дурном или подавленном состоянии духа и отказе в просьбах, даже легко исполнимых и тому подобное. Пусть тогда, в последнем случае, христианин встанет на молитву или внутренно обращается к Богу с просьбой прогнать от него того лукавого духа, который владеет им в этот момент, и мешает схождению к душе его благодати Святого Духа. Отсюда понятно старинное русское выражение про человека раздраженного. Он не в духе. Очевидно, здесь надо писать слово «дух» с большой буквы, так как здесь старые благочестивые люди, очевидно, говорили о Святом Духе, который покидает раздраженного человека. Далее в молитве он называется «Духом истины». Господь сам назвал его «Духом истины» в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 26. Говорил своим ученикам, что по своем пришествии Святой Дух наставит вас на всякую истину. Затем свойствами Святого Духа является везде сущий и все исполняющий. Он же является источником сокровища благих и жизнью подателю. После перечисления этих свойств Святого Духа в молитве, в завершении ее, имеется просьба к Нему прийти к нам, вселиться в нас и очистить наши души от всякой оскверны, а через это их спасти. По существу, можно ли христианину просить еще чего-либо более? Апостол Павел перечисляет нам неоценимые сокровища, которые мы можем получить от пребывания в нас Святого Духа. Он пишет в послании к Галатам: «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Молитва Царю Небесной вместе с «Отче наш» занимает особое преимущественное место среди других молитв. Церковь предлагает читать Царю Небесной и перед началом всякого дела. С первого взгляда это непонятно. Здесь нет даже намека о помощи в каком-либо деле. Однако что значит сопребывание с нами Святого Духа? Это значит, что всякое наше дело будет завершено всецело по воле Бога, а другого христианину нельзя и желать.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Николая Пестова «Современная практика православного благочестия». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».